Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать послание к евреям. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Здесь мы вспоминаем историю Авраама. Однажды Бог позвал его: «Авраам!» И тот ответил: «Вот я». Тогда Бог сказал ему: «Возьми сына твоего единородного Исаака и принеси его в жертву на том месте, которое я покажу тебе». Многие неверующие люди используют эту историю для того, чтобы уничижить Бога и Его Слово. Да что же это за Бог, который требует, чтобы человек приносил ему в жертву своего сына? Неужели ему нужны человеческие жертвы? Относясь к этой истории очень скептически и предвзято, они притыкаются и начинают высмеивать Бога, который, видите ли, требует от человека совершить такой ужасный поступок. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего». Был ли Исаак единственным сыном Авраама? Нет, у него был и другой сын, который родился от Агари, Измаил, который был примерно на 13 лет старше Исаака. Но Бог обещал Аврааму: «В Исааке наречется тебе семя». Итак, Бог не признавал дел плоти Авраама, он признал только Исаака, который был сыном обетования. Обычно мы представляем себе Исаака 8-летним мальчиком, вероятно, потому что именно таким он чаще всего изображается на картинках в детской Библии. Но в действительности ему к тому времени было уже около 27 лет, так что маленьким мальчиком его назвать трудно. Аврааму, соответственно, было уже 127 лет, и, несомненно, Исаак по силе намного превосходил своего отца. В любой момент он мог воспротивиться ему: «Да ты что, папа, что это ты придумал?» Но Исаак добровольно подчинился воле отца. 3 дня шли они от Хеврона, и в течение всех этих 3 дней в сознании Авраама Исаак был уже мертв, ведь он знал, что ему придется принести Исаака в жертву на том месте, которое Бог укажет ему. Наконец, через 3 дня Бог указал Аврааму на гору Мориа. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». Этот отрывок имеет очень интересную грамматическую структуру. Это особенно заметно в оригинальном тексте. Особенность этой структуры состоит в постоянном повторении союза «и». Таким образом, обычно обозначаются последовательные и заранее обдуманные действия. «Я и сын пойдем и поклонимся и возвратимся к вам», то есть «Исаак возвратится со мной». Авраам понимал, что все в Божьих руках, потому что Бог сказал: «В Исааке наречется тебе семя», а у Исаака тогда еще не было детей. О чем думал тогда Авраам? Должно быть, он думал: у Исаака не могут не родиться дети, потому что Бог должен сдержать свое слово. Я не знаю, как именно Бог сделает это, я только знаю, что Он обязательно сделает это. Я знаю, что слово Бога верно и истинно, и что Бог непременно исполнит то, что обещал. Раз Бог сказал: «Принеси в жертву Исаака», я принесу его в жертву. Но это значит, что Бог должен будет сотворить какое-то чудо, потому что у Исаака еще нет детей, а Бог пообещал: «От Исаака я произведу народ, в Исааке наречется тебе семя». Он, то есть Авраам, думал, читаем мы в послании к евреям, что Бог силен и из мертвых воскресить. Авраам верил в воскресение из мертвых. Он верил, что Бог действительно сможет воскресить из мертвых его сына, если понадобится, для того, чтобы выполнить свое обещание о том, что в Исааке наречется семя Аврааму. Итак, Авраам действовал по вере в Божье обетование. Именно поэтому, расставаясь со своими слугами, он сказал: «Я и сын пойдем и поклонимся и возвратимся к вам». Итак, Авраам вместе с сыном поднимаются на гору Мориа. Исаак говорит Аврааму: «Отец, кажется, мы что-то забыли. Вот огонь и дрова, но где же агнец для всесожжения?» На это Авраам ответил ему, и наш перевод в этом месте несколько неточен: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». В оригинале это можно было бы прочитать как «Бог усмотрит себя агнцем для всесожжения». Когда Авраам с сыном взошли на гору, Авраам связал Исаака, положил его на жертвенник, занес нож, и в этот момент Бог сказал ему: «Довольно, я знаю, что ты не пожалел для меня ничего. Вот, оглянись, сзади тебя стоит баран, который запутался в кустах. Возьми его и принеси в жертву». Авраам взял барана и принес его во всесожжение, и назвал это место Иегова Ире, что значит «Господь усмотрит», или «на горе Господней усмотрится». Но это слово можно перевести и иначе. У Иеговы есть видение. В сущности, для Бога между видением и усмотрением нет практически никакой разницы. Если у него есть видение, он усмотрит и то, как привести свой план в исполнение. Господь усмотрит. На горе Иеговы усмотрится. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего единственного». Похожие слова мы находим и в Новом Завете: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного». Как Исаак 3 дня был как бы мертвым в сознании своего отца, так и Иисус был в могиле 3 дня до своего воскресения. Было ли обычным совпадением то, что крест, на котором умер Иисус, стоял именно на горе Мориа? Там, где более 2000 лет назад Авраам собирался принести в жертву Исаака, Бог принес в жертву своего единородного сына и таким образом усмотрел себе жертву, примирив с собою мир. Если бы послание к евреям не объясняло нам значение этой истории с Авраамом, нам было бы очень трудно понять, почему Бог потребовал от Авраама принести ему в жертву своего единородного сына. Но здесь мы читаем, что Авраам пошел на это потому, что у него была абсолютная вера в Слово Божье. Он верил и знал, что Бог сможет, если будет необходимо, даже воскресить Исаака из мертвых, чтобы исполнить свое обещание: «В Исааке наречется тебе семя», — обещал Бог Аврааму. Итак, он, то есть Авраам, думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Иными словами, Исаак в любом случае был необычным ребенком, который действительно чудом появился на свет. Его зачатие и рождение произошло сверхъестественным образом. В каком-то смысле этот ребенок своим рождением уже был как бы воскрешен из мертвых. И вот, зная, что Бог дал ему этого сына чудесным образом, Авраам знал и то, что Бог может чудесным образом сохранить его для исполнения своего обетования. Далее в 11 главе послания к евреям мы читаем: «Верой в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Продолжая родословие веры потомков Авраама, мы встречаемся с Исааком, который по вере благословил обоих своих сыновей. Также по вере Иаков благословил своих сыновей и 2 сыновей Иосифа, Ефрема и Манассию. По вере же Иосиф, умирая, несмотря на великую власть и силу, которой он обладал в Египте, знал, что когда-то народ Божий должен будет вернуться в ту землю, которую Бог обещал Аврааму. Он знал, что израильтяне не всегда будут оставаться в Египте, и взял с них обещание, что, возвращаясь в землю обетованную, они возьмут с собой его кости и вынесут их из Египта. Через 300 лет после смерти Иосифа, когда дети Израилевы выходили из Египта, они вынесли с собой мумию Иосифа, чтобы захоронить его останки в земле, обещанной им Богом. «Верою Моисей, читаем мы дальше, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Это происходило уже через несколько столетий после смерти Иосифа. По приказу фараона, каждого новорожденного еврейского младенца мужского пола следовало топить в реке. Фараон боялся евреев, опасаясь, что они станут угрожать безопасности Египта. Их число увеличивалось быстрее, чем число египтян, и в конце концов они, как считал фараон, могли захватить власть и сделать египтян своими рабами. Поэтому он издал указ, согласно которому повелевал топить в Ниле всех новорожденных еврейских мальчиков. Но когда родился Моисей, родители спрятали его, не повинуясь приказу фараона, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, книга «Исход» повествует нам, что Моисей был воспитан и усыновлен дочерью фараона и преуспел в изучении различных наук и искусств, обладая доступом ко всем богатствам Египта. Он прожил во дворце фараона до 40 лет. Но, читаем мы, верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Моисей сделал почти невероятный, казалось бы, совершенно противоестественный выбор. Он мог просто остаться сыном дочери фараона и всю жизнь провести в развлечениях и удовольствиях, однако это было бы лишь временным наслаждением. Хотя он и прожил до 120 лет, наслаждение богатствами и славой Египта все равно осталось бы лишь временным наслаждением, которое закончилось бы 37 столетий тому назад. Моисей же захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Итак, Моисей сделал свой выбор, поистине мудрый выбор. Поношение Христово он почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. С одной стороны, ему принадлежала слава царского дворца, в его распоряжении были все богатства фараона. С другой стороны, его ожидали страдания и поношение Христово. С одной стороны, приходящее, временное удовольствие, а с другой, вечное, неприходящее сокровище. Что же он выбрал? Он поступил мудро, предпочтя вечное временному. Нам надо просить Господа даровать нам такую мудрость, чтобы, принимая решение, мы всегда помнили о вечности, чтобы мы не просто хватались за то, что нам нравится, за то, что приносит лишь временную пользу или наслаждение, но чтобы мы смотрели за горизонт, на то, что ожидает нас после этой жизни. Моисей по вере избрал страдания и поношения вместо пути легкой жизни и славы. Поношение Христово, читаем мы, он почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Он смотрел на вечное воздаяние во Христе, которое мы обретаем, если живем для Него. Такое воздаяние намного превосходнее временного плотского удовольствия, которое мы можем получить от богатства и роскоши. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вот в чем заключался секрет твердости и стойкости Моисея. Он был способен видеть Бога и то, как он действовал. «Если я вижу руку Божью в час моего страдания, если я вижу руку Божью в тот момент, когда прохожу через испытания или скорби, это дает мне силы выстоять». Если же я не вижу Бога и того, как Он работает, я начинаю колебаться и беспокоиться. Если я только по-настоящему уразумею, что тем, кто любит Бога, все содействует ко благу, что у Него есть для всего особенное намерение, и если я в любых обстоятельствах буду смотреть на Бога, тогда я смогу выстоять. Тогда я смогу сказать: «Боже, я не понимаю, почему это происходит со мной, но я знаю, что у Тебя для этого есть какая-то особенная причина и какой-то особенный план. Видя перед собой невидимого, то есть Бога, я могу устоять». Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Нам необходимо всегда видеть его перед собой. верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их, читаем мы далее о Моисее. Господь сказал ему: «Сегодня ночью я пройду по всей земле египетской, и каждый первенец во всяком доме в Египте должен будет умереть. Скажи сынам Израилевым, чтобы они взяли годовалого ягненка, закололи его и помазали его кровью пороги и пучком иссопа окропили косяки и перекладины в своих домах». Интересно, если посмотреть на то, каким образом они окропляли свои двери, можно заметить, что рукой они словно рисовали в дверном проеме крест. Бог сказал Моисею: «Если я увижу кровь на косяках дверей, я миную тот дом, и первородный в том доме не умрет, потому что агнец, ягненок, заклан за вас». Заместительная жертва, агнец, умер в тот день на месте первородного в каждой еврейской семье. Смерть пасхального агнца служила символом и пророчеством о заместительной жертве Иисуса Христа, который умер за нас. Верою совершил он, то есть Моисей, Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Впоследствии преемником Моисея стал Иисус Навин. И дальше мы читаем: «Верою пали стены иерихонские по семидневном обхождении. В живых из всего Иерихона осталась только Раав, женщина, которая спрятала от жителей города разведчиков, посланных Иисусом Навином. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». «И что еще скажу», — продолжает автор, — «не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае. Все они были судьями в Израиле, и мы можем прочитать о них в книге Судей. По вере они освобождали народ израильский от врагов». Далее от Судей автор переходит к Давиду. Мне кажется интересным, что о Давиде здесь говорится совсем немного, его имя просто приводится в списке среди прочих. Автор перечисляет героев веры Ветхого Завета и говорит о том, что именно они совершали по вере. Они верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, здесь, вероятно, имеется в виду Даниил, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Все перечисленное выше – это положительная сторона веры, то, чего люди добились по вере. Однако, если вы живете по вере, то вам придется познать и поражение, и уныние. Совсем не обязательно, что вы будете исцелены от всех болезней, а все битвы в вашей жизни кончатся победой. Вера не гарантирует, что у вас всегда будет много денег и никогда не возникнет никаких неприятностей. Писание, говоря о вере, приводит нам и другие примеры. «Иные же, читаем мы, замучены были, не приняв освобождения». Они твердо стояли в вере и в конце концов были замучены за свою веру. Да, верующему возможно жить победоносной жизнью, быть твердым и изгонять врагов, но возможно и такое, что за свою веру ему придется претерпеть мученическую смерть. Бог не гарантирует тем, кто доверяет ему, легкой жизни. Мы не должны думать, что если мы доверяем Богу, то Он обязан делать нашу жизнь легкой и удобной. А ведь именно на этом утверждении строится столь популярное в наши дни учение так называемых «учителей веры». Учителя веры читают только первую половину списка из 11 главы послания к евреям, а о второй почему-то совершенно забывают. Посмотрите, что здесь написано: «Иные же замучены были, не приняв освобождения». Твердо стоя в вере, они претерпели мучения и смерть. Особенно часто это происходило в период ранней церкви. Иаков был обезглавлен по приказу Ирода. Стефан был побит камнями. Будучи мужами веры, они стали мучениками за свою веру, так и не приняв освобождения, пишет автор, дабы получить лучшее воскресение. ибо лучше получить воскресение в жизнь вечную, нежели воскреснуть к вечному осуждению. «Дабы получить лучшее воскресение», читаем мы, то есть воскресение к жизни вечной. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, как Захария и, вероятно, Иеремия. Перепиливаемы. Так поступили с Исаией, с этим замечательным пророком, чьими откровениями мы так восхищаемся. Манассия, жестокий сын Езекии, приказал распилить его пополам. Великие мужи веры, люди, которым были даны удивительные откровения, были подвергаемы пытке, читаем мы, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин. Какие потрясающие слова говорятся здесь об этих людях. Весь мир не был достоин их. И однако же, какие страдания им пришлось перенести за свою веру. Очевидно, наша вера в Бога далеко не всегда будет приводить к богатству и благополучию, но она будет хранить нас в любых, даже самых трудных испытаниях, с которыми нам придется столкнуться в жизни. Это, несомненно, является самым важным. Есть ли у меня такая вера, которая даст мне силы устоять? Мне, конечно, нравится иметь такую веру, которая будет вести меня к победам, которая будет дарить мне радость. Но я хочу, чтобы моя вера была крепкой и твердой во время трудностей, во время страданий и искушений. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Несмотря на то, что все они верили, они, тем не менее, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Все они умерли в вере, не сомневаясь, что Бог действительно пошлет спасение в Своем Сыне. Все они верили, что их грехи будут омыты и прощены. Бог обещал, что это произойдет. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас, написано в книге Исаии. Уповая на Божьи обетования, они верили, что Он совершит их спасение, и умирали, веруя в это обетование. Тем не менее, сразу после смерти они не вошли в вечную славу Божьего Царства. Все жертвы, которые они приносили на протяжении своей жизни, приносились по вере, в ожидании той жертвы, которую однажды должен был принести Бог, послав Своего Единородного Сына. Но те жертвы, которые они приносили, не могли победить грех. Все, что они могли, это указать на будущее, на то время, когда Бог принесет Свою совершенную жертву в Своем Единородном Сыне. Поэтому, когда все эти ветхозаветные праведники умирали, они не входили прямо в Небесное Царство, они должны были ждать исполнения Божьего обещания. Иисус учил, что до Его смерти ад состоял из двух частей. В одной из них находились те, которых утешал Авраам, и она называлась «Лона Авраамова». Авраам был отцом всех верующих, и те, кто следовал за Авраамом в его вере, после смерти отправлялись в эту часть ада, и там Авраам утешал их, говоря: «Не беспокойтесь, Бог верен, Он обещал, и Он пошлет Спасителя, Он пошлет Своего Сына, и с Ним мы выйдем отсюда». Пророчествуя о приходе Христа в 61 главе, Исаия сказал: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Когда Иисус умер за наши грехи, Он сошел в ад и, согласно словам Петра, проповедовал душам, которые находились там в темнице. Он пришел, чтобы проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Когда Иисус воскрес, в Евангелии от Матфея говорится, что гробницы многих из святых раскрылись, и они вошли в Иерусалим и явились многим. Апостол Павел сказал о Христе: «Восшед на высоту, пленил плен», то есть освободил пленных. А «восшел», что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли. Он пленил плен, тем самым исполнив пророчество Исаии. Все эти люди, о которых мы читаем в 11 главе, умерли в вере и не получили обещанного. Они не вошли в Царство Божие, но их утешал Авраам, говоря, что Бог верен своему слову и обязательно его сдержит. Когда же пришел Иисус, он возвестил пленным освобождение. Грех был уничтожен, совершенная жертва принесена, и Иисус вывел пленников из неволи, он отворил двери темницы. Христом были открыты врата небесные, так что, как сказал об этом сам Иисус, «живущий и верующий в Меня не умрет». Действительно, для верующих смерть – это всего лишь метаморфоза. Никто из нас не умрет, но все мы во мгновение ока изменимся. Мой дух переедет из этой ветхой хижины моего тела в дом нерукотворный, вечный, строение Божье на небесах. Находясь в этой земной хижине, то есть в моем теле, я часто воздыхаю, желая освободиться, не совлечься, то есть не стать бестелесным духом, но облечься в новое тело, приготовленное для меня Богом. Апостол Павел писал об этом верующим в Филиппах. «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Также и в первом послании к Коринфянам он говорит: «Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Вот что значит смерть для чада Божьего. Жало смерти уничтожено. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Иисус вырвал жало у смерти, умерев за наши грехи. Поэтому для чада Божьего смерть становится тем моментом, когда он обретает свою награду на небесах. Когда обетованное наступит время, к его лицу я обращусь своим лицом и совлеку сей тленной плоти бремя, нетленной славы награжден венцом. Какую славную надежду мы имеем во Христе! Что же касается ветхозаветных святых, автор послания к евреям пишет о них: «Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». То есть до тех пор, пока Христос не совершил свое дело искупления, они не могли войти в Царство Божье. Эта дверь была открыта только Иисусом Христом, когда Он распахнул двери темницы, проповедовал душам, которые там находились, и вывел их на свободу. Сейчас же победа уже дарована нам, мы уже обладаем обетованиями Божьими, и для нас выйти из этого тела значит водвориться у Господа. Итак, мы с вами прочли 11 главу послания к евреям. «Да пребудет Господь с вами, пусть Он благословляет и укрепляет и хранит вас во всех путях ваших, когда вы будете ходить в общении с Ним. Пусть ваша жизнь будет исполнена полнотой Его милости и благодати, которую Он дал нам в Иисусе Христе, нашем Господе. Укрепляйтесь в Господе и пребывайте в Нем. Во имя Иисуса Христа».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!